Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский букер. 96». Говорят писатели и литературные критики. Впервые в эфире 10 декабря 96 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Главным российским культурным событием стало вручение в понедельник вечером букеровских премий по литературе. Премия Букера, бизнесмена в области международной продуктовой и сельскохозяйственной торговли, много лет присуждается Великобритании за лучший английский роман. Эта премия 4 года назад появилась и в России. Ее первыми лауреатами стали Булат Акуджава, Владимир Маканин, Виктор Пелевин и Георгий Владимов. Букеровская премия вручается в двух формах – большая и малая. Премии присуждаются международным жюри, председателем которого в этом году стала Ирина Прохорова, литературовед и главный редактор московского журнала «Новое литературное обозрение». Об обстоятельствах, сопутствовавших этому событию, рассказывает наш московский корреспондент Илья Дадашидзе.
«Русский букер», отмечающий сегодня свое пятилетие, премия, как бы изначально рассчитанная на споры и ажиотаж, прежде всего в силу своей открытости. Здесь, в отличие, скажем, от премии «Триумф», лауреаты которого были названы несколько дней назад, все известно заранее, кто, кого и за что выдвигает. Словом, шибки мнений возникают сначала вокруг номинаторов и номинантов, затем вокруг финалистов, попавших в шорт-лист, и, наконец, вокруг лауреатов букера «Большого» и букера «Малого». И всегда вокруг жюри, большинство членов которого помолодело на этот раз фактически на поколение. Его сегодня возглавляет Ирина Прохорова, главный редактор НЛО, нового литературного обозрения, журнала Высоколобова, подчеркнуто интеллектуального и столь же подчеркнуто отстраненного от традиционных толстых российских журналов со своим кругом авторов и идей. После того, как в прежние годы жюри, возглавляемые шестидесятниками, присудило букер представителям старшего поколения литераторов, от Ирины Прохоровой ждали не то чтобы противостояние, но все же именно противостояние. Итак, с какими требованиями подходит она к произведениям Петра Олешковского, Виктора Астафьева, Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Андрея Дмитриева, Дмитрия Добродеева и Андрея Сергеева, попавших в шорт-лист? В канун присуждения букеровской премии Ирина Прохорова побывала на «Радио Свобода».
Мне все время задают вопросы о том, что ну вот как, вот теперь новое молодое жюри, вот теперь, значит, вы даете бой шестидесятникам. У меня это все оставит сложное положение, потому что, во-первых, здесь идет речь о разных вещах. Что касается там суждений прежних жюри, у них была своя система подхода к литературе, с которой, может быть, я, скажем так, вот отвлеченно не согласна, но, с другой стороны, я не прочла всех тех произведений, которые прочли они. И поэтому все эти картины мира, из которой они выбирали, мне не видно. Потому что, когда я столкнулась с тем, что нужно прочитать 50 произведений, тогда представление о том, что хорошо-плохо, очень меняется, потому что видишь фон, на котором эти произведения существуют. То, что, мне кажется, общий порог, вот то, что мы условно называем шестидесятнической позицией, неважно в каком виде проявления, это премия отмечать не произведением, а автором. За заслуги ли, из политической конъюнктуры. Вот тебе давали старым, мы сейчас дадим назло молодым. Понимаете, это на самом деле одно и то же, по большому счету. Это та самая вот упрощенческая идеологическая позиция, которая мне, честно говоря, глубоко неприятна. И мой личный принцип, я не буду говорить обо всех членах нынешнего жюри, мне кажется, они в данном случае солидарны со мной. Насколько это возможно в реальной жизни, как-то объективно оценить картину литературной жизни за предыдущий год, ну и по возможности, в зависимости от нашего знания, как бы общей, и попытаться дать, ну, наиболее объективную картину, ну, что вот, вот на том, так сказать, пространстве 50 произведений мы видим, наиболее, с нашей точки, интересно или хотя бы перспективно. То есть идея некоторой перспективы, вот, так сказать, попытки найти нового какую-то ноту, голоса, да, какого-то интересного начинания, пусть, может быть, не очень совершенного. Или просто оценить достижение, что вот неважно, кто это писал, маститый писатель или не маститый писатель. Но вот это интересно. Ну, я понимаю, что идеальную картину проще всего писать, реальность, она всегда поправляет. Но, тем не менее, Мне кажется, вот в нашем жюри была именно такая установка. Насколько она реально реализовалась, и вправе судить уже общественность. Единственное, что мы очень долго спорили. И мне очень приятно, что мы с коллегами как-то сразу договорились, что у нас не будет никаких голосований, а именно каких-то механических поднятий рук, кто за, кто против большинства. Потому что все-таки, конечно, присуждение премии – это род, ну, на части литературной игры. Да, это все-таки некоторое не вынесение приговора, вот что часто как-то бывает. Да, вот если мы сказали, что этот главный, то все остальное мир рушится. Все-таки мы прекрасно понимаем некоторые условности этой игры и ограниченности, что... Это мы можем ошибиться, а литературный процесс, так сказать, пойдет все равно по-своему, и да, история разберется. И тем не менее, попытка убедить друг друга, мне кажется, сама по себе была плодотворна. И мне кажется, при всем том, что никто из нас не остался довольным результатами вот шорт-лист, который мы выбрали, тем не менее, он был очень интересен для нас самих, и на самом деле мы смогли частично убедить друг друга, что сам все позитивный момент. И тех людей, которые мы выбрали, более или менее вот, адекватно отражают ну, некоторое состояние словесности. И если вы посмотрите, в этом листе все оказались довольно разные художники, скажем так, да, со своими некоторыми гемистическими принципами, критериями, да, и жанровыми очень большими разнообразиями, что само по себе, мне кажется, уже некоторым образом хороший результат. Да, можно спорить о том, что Гондлевский должен был туда попасть, но вот, скажем, коллеги посчитали, что это не так. Но это уже частности, понимаете? Тут дело вкуса ведь действительно, я уже об этом говорила, малодоказуемое. На самом деле всегда, даже при всей аргументации, очень сложно объяснить. Почему это произведение лучше другого. И наши попытки, людей достаточно профессиональных, мы все-таки практически там филологи, за исключением Евгения Попова, который литератор и, может быть, лучше всех нас понимает, как делается произведение, саму структуру. Но, тем не менее, мнения выстраивались, исходя из наших профессиональных задач и навыков. И я считаю, что в данном случае мы, по-моему, очень неплохо так сумели, если не совершенно договориться, то, во всяком случае, хорошо подискутировать, что уже достижение. Вы знаете, тут такое возникает вся щекотливая ситуация. Меня действительно часто спрашивают, вот чем нынешнее жюри, там, скажем, отличается от прежних. И всегда в связи с этим возникает вопрос, вот там были шестидесятники, а вот здесь пришли семидесятники. И, значит, вот расскажите нам, да, как идет некоторым образом, так сказать, отторжение там, принципа шестидесятничества. Вы знаете, у меня сейчас остается впечатление некоторой некорректности постановки вопроса в этой связи. Потому что, понимаете, я, так сказать, понимаю в бытовом плане, что подразумевает там, противостояние шестидесятников, там, семидесятников, восьмидесятников и так далее. Хотя я думаю, что продолжают властвовать какие-то стереотипы мышления, заложенные именно в те самые 60-е годы. Во-первых, это вот идея постоянного противостояния, причем такого довольно упрощенного. Вот было одно поколение, значит, отцы и дети как бы все время моделируются вот в такой идее, что, значит, дети должны плевать там на затылки отцов, а отцы там должны, я не знаю, гробить своих детей. Мне кажется, понимаете, здесь ситуация немножко упрощенческая, потому что на самом деле, если есть идея противостояния, то она идет совсем не по принципам генерации. Вот что интересно, мне кажется, в нынешнем моменте. А как бы вот, я не знаю, внутреннее состояние целых слоев общества, да, их угол зрения на происходящее, по моим наблюдениям, никак не связано в каком году, с тем, в каком году человек родился. Условно говоря, если в кавычках взять, так сказать, шестидесятническую идеологию, исповедуют очень часто совершенно молодые люди. А именно старые принципы идеологические, мировоззренческие, какие угодно. И огромное количество людей, которые по рождению своему принадлежат шестидесятникам, совершенно в эту категорию не вписываются. Поэтому, мне кажется, вот как бы... Мой подход мало чем отличается вот в плане жюри, я бы сказала, и суждения, мало отличается от той политики, которую я пытаюсь проводить в журнале, культурной политики. Все-таки мои исходные идеи – это некоторым образом борьба со стереотипами мышления, которые укоренились в нашем обществе, и которые, к сожалению, чаще всего не пересматриваются, а продолжают уже в таком каком-то другом обличии прекрасно существовать в новом времени. И я думаю, что идея вот этой битвы шестидесятников там, и семидесятников, то, как она понимается в нашем обществе, но, несомненно, идет смена каких-то эстетических категорий, мировоззренческих принципов. Но мне кажется, что это все подстраивается под эту старую подкладку 60-х, там, 70-х годов. Плохо осмысленно очерчено.
Рассказывала председатель букеровского жюри Ирина Прохорова. После этого, как бы методологического вступления, назовем имена лауреатов премии. Большой букер достался поэту и переводчику Андрею Сергееву за роман «Альбом для марок. Коллекция вещей, слов и отношений». Краткая справка о лауреате.
Андрей Яковлевич Сергеев родился в Москве в 1933 году. С конца 50-х переводил англо-американскую поэзию Фроста, Робинсона, Эллиота. Свои стихи и прозу печатал с 90-го года. Роман «Альбом для марок» вышел не полностью в журнале «Дружба народов» в 95-м.
С Андреем Сергеевым беседует по телефону Илья Дадашидзе.
Когда я подошел к вам за полчаса до объявления лауреатов премии Букера, вы как бы совершенно, насколько я понял, не ожидали, что вы станете обладателем Большого Букера.
Знаете, Союз писателей, как и КПСС, регенерировалось в постсоветской России. Так что у нас премии Букера, кроме первой, которая была дана без предвзятостей, удачно или неудачно, это там вопрос вкуса, у нас 3 года премии давали свои своим. Свои заседают в жюри, свои получают премии. И транспонируя эту ситуацию на сегодняшний день, я никак не ожидал, что я даже окажусь в шорт-листе. Это было потрясением. Тем более, что когда слышишь вокруг разговоры про действительно хорошую вещь «Поворот реки» Андрея Дмитриева, то, естественно, предполагаешь, что туда должны склониться голоса. А еще про меня много говорили, что вот роман это или не роман, и тому подобные рассуждения теоретические, на которые я решительно не способен. Поэтому я, никоим образом не ожидал.
Скажите, пожалуйста, а что чувствует человек, который становится лауреатом одной из самых престижных сегодня в России премий?
Человеки разные. Вот, например, я ничего не почувствовал, кроме легкого обалдения. Вот объявление о премии... И потом я видел себя по телевизору в ночной программе, где я что-то говорил после того, как меня выкликнули и вызвали. Это было состояние некоторой анестезии. Все было отключено. Я на вид нормально функционировал, я чего-то говорил, я дал вчера несчетное количество всякого рода мелких, крупных интервью, фото, видео и просто диктофонами. Но это было состояние некоторой анестезии, на которое кончилось только по приходе домой.
Скажите, пожалуйста, это ведь с этой вещью, с альбомом для марок, вы впервые выступили в прозе?
Нет. Ну, начать с того, что я, сколько себя помню, писал, а всерьез я писал с 1955 года. Но, естественно, при цензурном режиме нести свои произведения в редакцию — это то же самое, что делает самодонос. Это занятие для людей, которые еще глупее, чем я. Но, соответственно, когда у нас пришли свободы, когда у нас умерла цензура, начали меня сначала печатать в 90-м году в Риге, где было посвободнее, и главное, что вот этих самых союз писательских традиций, вот этой вот колхозной эстетики, было поменьше. И в замечательном журнале «Родник» начали печатать как раз вот первые главы моего альбома для марок. Потом с 93-го года меня стали печатать в Москве. До сих пор меня напечатали раз 20-25 в Москве. Но написано у меня, не так много. Собрание сочинений я не написал. Но тома 3 у меня есть. У меня напечатано по разным журналам. Там «Новый мир», «Знамя», «Новое литературное обозрение», мой любимый журнал. Чудный, роскошный такой пижонский журнал «Золотой век». Журналы, которые я люблю. Вот я по ним печатался много. И по ним у меня напечатаны микрорассказики, так я их просто называю рассказики. Маленькие-маленькие, по полстранички, по страничке. Несколько очень длинных стихотворений. Там строк по 100, по 200, вот таких вот. Поэма. Портреты всякого рода виденных мною людей, которые созданы гиперреалистическим методом, где я стараюсь сам ничего не говорить, а использую их прямую речь, которую я запомнил, которую я стараюсь преподать так, чтобы она наиболее выигрышно зазвучала и обрисовала их самих собственными средствами, а себе позволяю, ну, какие-то там замечания, когда больше, когда меньше. Ну, в общем, вот такие гиперреалистические портретики. Ну, а вот сейчас я написал большие воспоминания о Бродском.
Это была телефонная беседа Ильи Дадашидзе с лауреатом Большого Букера Андреем Сергеевым. Волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш выпуск посвящен Букеровской премии 96-го года. Премии были вручены в Москве в понедельник. По традиции, в тот же день вручается и «Малый Букер». В этом году его победителем стал поэт Сергей Гондлевский. Краткая справка об авторе.
Сергей Маркович Гондлевский родился в Москве в 1952 году. Автор двух поэтических сборников «Рассказ» и «Праздник», критик и эссеист. Работает редактором отдела критики в журнале «Иностранная литература». Член неформального московского кружка, куда помимо него входят Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Семен Фабисович и Лев Рубинштейн. Автобиографическая повесть «Трепанация черепа» – дебют поэта в прозе. Повесть вышла в журнале «Знамя» в 1995 году.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент из литературного интервью, которое Сергей Гондлевский дал нашему радио.
Ну, в двух словах описать, как я себе вообще представляю нынешнюю ситуацию. Ведь все же стонут, что все сказано, и что случай вообще-то в литературе беспрецедентный. И я снова не согласен, потому что настоящая литература всегда была делом предельно сложным, и настоящие удачи бывают только тогда, когда писатель берется, ну, за дело очень рискованное, с его точки зрения безнадежное. Если человек испытывает какую-то уверенность в себе, какую-то гарантированность успеха, это не признак того, что получится что-то хорошее. Так что в литературе всегда было тяжело. Ну да, сейчас есть специфическая сложность нашего времени, что язык уже сильно изношен, что все время попадаешь в чужой след. Хорошо. А 200 лет назад, когда наоборот, язык был не разработан, метафизического языка не было совсем, это наоборот была проблема дефицита. Если сейчас проблема перепроизводства, тогда будет дефицит. Что на самом деле здесь? Здесь вряд ли имеет смысл говорить, что наше время самое тяжелое. Наверное, имеет смысл говорить о том, что сейчас действительно есть серьезные сложности, присущие именно нашему времени. И вот в этой ситуации одни писатели облегчают себе задачу тем, что, скажем, пишут по инерции. Уже богатая речь, богатая традиция. Можно к какой-то традиции подключиться, и она так или иначе вынесет. То есть они работают не на износ, и результаты таковы. Но при этом соблюдается полное такое литературное благообразие. И человеку неискушенному это может, конечно, ввести в заблуждение, что вроде бы, ну, так сказать, все параметры литературы есть. Другие себе облегчают задачу тем, что полностью отказываются от, ну, создания каких-то изделий, от литературной условности, от того, что делает искусство вообще, ну, каким-то напряженным трудом и преодолением. А вот что делать третьим, я не знаю, потому что там нет гарантий, там нет регламента, и надо все время что-то выдумывать, искать и напрягаться. Мне бы хотелось принадлежать к этой третьей группе литераторов. Я не знаю, что у меня получается или получится.
Это был фрагмент литературного интервью Сергея Гондлевского нашему радио. И в завершение стихи в авторском исполнении.
Говори, что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла городской рекою боржа по закатному следу, как 2-3 июня до 22 числа, встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету, как дыхание липы сквозит в духоте площадей, как со всех четырех сторон света гремело в июле, а что речи нужна позарез подоплека идей и нешуточный повод. Так это тебя обманули. Слышишь, гнилью арбузной пахнул овощной магазин. За углом в подворотне грохочет порожняя тара. Ветерок из предместья донес перекличку дрезин, и архивной листвою покрылся асфальт тротуара. Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда. Все расчеты на смарку, поешь на дожде винограда, сидя в тихом дворе.
и воочию увидишь тогда, что приходит на память в горах и расщелинах ада. И иди, куда шел, но как в бытность твою по ночам, и особенно в дождь, будет голую веткой упрямо, осязая оконные стекла, программный анчар, трогать раму, что мыло в согласии с азбукой мама. И хоть уровень школьных познаний моих невысок, вижу, как наяву, сверху вниз, сквозь отверстие в колбе, с преснопамятным шелестом сыпался мелкий песок. Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби. Об пол злостью, как тростью ударь, шельмовства не тая, и спитой шарлатан с неизменную шаткой треногой, чтоб прозрачная, призрачная распустилась струя, и озоном запахло под джековской кровлей убогой. Локтевым электричеством мебель ужалит, и вновь говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста, раз тебе недобитку внушает такую любовь, это гиблое время и богом забытое место. В это время вдовец Айзенштадт 47 лет колобродит по кухне, и негде достать пепальфена. Есть ли смысл веселиться, приятель? Я думаю, нет. Даже если он в траурных черных трусах до колена. В этом месте, веселье которого есть питье, запорожнюю тарой видавшие виды ребята, за Серегу Есенина или Андрюху Шинье, по традиции пропили очередную зарплату. После смерти я выйду за город, который люблю, и, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи, одержимый печалью в осенний простор протрублю то, на что не хватило мне слов человеческой речи. Как баржа уплывала за поздним закатным лучом, как скворчало железное время на левом запястье, как заветную дверь отпирали английским ключом, говори, ничего не поделаешь с этой напастью.
Сергея Гондлевского в авторском исполнении мы завершаем нашу программу, посвященную присуждению букеровских премий 96-го года. Принимали участие лауреаты Букера Андрей Сергеев и Сергей Гондлевский, председатель букеровского жюри этого года Ирина Прохорова, Илья Дадашидзе и Ольга Поленова. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Россию мы оставим нашим детям.
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Сводки агентурных донесений, направляемых на высочайшее имя. Ведет передачу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 17 декабря 1996 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Как ни странно, очень много архивных материалов, относящихся к таким величайшим событиям в российской истории, как отмена крепостного права, до сих пор не использованы в науке. В годы советской власти этому мешал классовый подход. Историков не привлекала жизнь как таковая, быт и мнение обычного люда всех сословий. Чего нельзя сказать о царях. Всегда бесперебойно действовала служба осведомления трона о происшествиях, слухах и толках в стране. Слушайте выдержки из сводок о петербургской жизни накануне отмены крепостного права.
Агентурные донесения от 3 января. Гуляющая по Невскому проспекту публика немало удивлена, видя, что в теперешнее зимнее время вдруг опять явилось там несколько иностранных мальчишек и девочек, продающих искусственные цветы и какие-то безделушки из картонажа. Известно, что Петербург привык видеть появление этой германской саранчи как ласточек только весною с прибытием первых кораблей и исчезание он и осенью с уходом опять последних кораблей. На вопрос, откуда они опять вдруг сюда явились, некоторые из них отвечали, что нынешнее лето провели в Риге, а теперь прибыли сюда искать счастье во время праздников. Публика с состраданием смотрит, как эти несчастные, почти полуодетые, в одних только летних блузах и коротеньких юбочках, посиневшие и дрожащие от холода, выпрашивают подаяние, зная, что никому не нужен жалкий их товар. Здесь давно привыкли этот народ называть общим именем – швейцарцами и тирольцами, а иногда и итальянцами. Но достоверно известно, что уже несколько лет все они из Нассау, Франкфурта на Майне и Гессен-Дармштадта. А сих последних иные здесь с улыбкой замечают, что они земляки нашей императрицы.
В публике удивляются, как здешние консулы тех мест могут без всякой жалости смотреть на бедственное положение здесь этих несчастных и, не заботясь нисколько о прямой своей обязанности, не брать никаких мер к облегчению их участи или к их отправлению на родину, чем давать им в рубище и нищете скитаться по Петербургу. Благоразумные же люди еще более удивляются тому, как наше правительство не обратит, наконец, внимания, что кроме того, что этот сброд мальчишек и девчонок ежегодно наводняет Петербург, послужит еще здесь обременением жителей. Уже давным-давно следовало бы, говорят, нашему правительству снестись, с кем надлежит в Германии, о недопущении впредь этих вагабундов совершенно по-пустому тащиться в Россию и обратно. От лиц, живших нынешним летом на дачах в окрестностях Петербурга, слышно, что ныне вся эта странствующая ватага ужасно им надоела, ибо с раннего утра до поздней ночи осаждала их на дорогах, дворах, у палисадников, так что решительно от нее проходу не было. Притом уже доказано, что она иногда производила и кражи на дворах и крыльцах. Ко всему этому многие отцы семейств еще горько жалуются на этих девчонок, кои будто бы ужасно преданы распутству, так что, как слышно, некоторые молодые люди почтенных семейств от этих развратников сделались жертвами продолжительных постыдных болезней, не исключая даже некоторых воспитанников казенных учебных заведений.
Судя по бывшим уже месяца с два в здешних простонародных сборных местах между чернью толков, об ожидаемом к Новому году манифесте насчет объявления свободы, для первого опыта одним дворовым людям, ожидали здесь как накануне Нового года, так и в самый день оного. И еще с вечера скопление черни у сенатской типографии для покупки сего мнимого манифеста. Так что теперь в публике убеждены, что простой народ здесь остался опять в терпеливом ожидании сего блаженства своего, в другое, по его мнению, может быть, не очень уж отдаленное время. Агентурное донесение от 5 января. Крестьяне графа Протасова рассказывают в городе, что когда они в Новый год ходили с поздравлениями в господский дом, им будто бы объявили, что все крестьяне отходят от помещиков 19 февраля. В первый день Нового года в Исаакиевском соборе было множество крестьян, которые, как слышно, собрались туда в надежде услышать прочтение указа о их новом быте самим митрополитом. По выходе из собора из нескольких групп доходили слова «Все нас обманывают». 3 января в одной из харчевен Ямской собрались в большом числе легковые извозчики и вели, между прочим, следующий разговор. Если государь освободит крестьян от помещиков, то на случай какой-нибудь войны он может рассчитывать, что кроме набора все поголовно пойдут за батюшку царя. И тогда пусть попробуют иностранные державы сопротивляться России. Народ будет драться тогда не так, как если бы его теперь послали против неприятеля. Все бывшие свидетели этого разговора единодушно разделяли высказанное мнение.
Агентурное донесение от 9 января. Разговор о бывших недавно, как положительно утверждают, смутах и беспорядках в Варшаве, доходивших даже до резни, все еще не умолкает. В некоторых местах передают сверх того еще нелепый рассказ, будто бы государь ездил перед Рождеством инкогнито в Варшаву, принял там адресы магнатов и обещал им, будто бы, дать Польше конституцию. Агентурное донесение от 11 января. Уже 4 дня кряду по утрам, когда Его Величество изволит прогуливаться в некотором отдалении от дворца между Александровской колонной и зданием гвардейского штаба, замечается человек, который следит за государем с большим вниманием. Сегодня он опять был замечен на площади перед дворцом, но как Его Величество сегодня не гулял, то он около 10 часов торопливо прошел ворота генерального штаба, откуда можно пройти и на Невский, и на Большую Морскую. Последовавший немедленно за ним агент потерял его из виду. Двум агентам, очередующимся у дворца, приказано зорко наблюдать за помянутым человеком.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете выдержки из полицейских сводок о петербургской жизни накануне отмены крепостного права, составлявшихся для первых лиц государства.
Агентурное донесение от 17 января. Чиновник Иван Кумиков, живущий в Литейной части, рассказывает, что частный пристав этой части Харламов берет большие взятки с содержательниц публичных домов. И вследствие этого, что бы в них ни случилось, он первый их защитник и покровитель. Что в Эртелевом переулке в публичном доме случилось уголовное преступление, и девка, из-за которой это произошло, была спрятана в полицейской будке в бассейной части. Бывший надзиратель третьего квартала Литейной части господин Александров производил о том исследование и ничего будто бы не открыл, взяв у содержательницы 700 рублей под расписку, а дело и содержательницу представил в часть. Пристав, закрыв публичный дом, освободил содержательницу Онова и уничтожил уголовное дело, взяв за это деньги. Чиновник Кумиков говорит об этом во всеуслышание, в надежде, что она дойдет до начальства. Городские слухи и толки, 20 января 1861 года. Если верить всем рассказам и слухам о бедствиях, претерпеваемых бедным классом жителей Петербурга от необыкновенно жестокой нынешней зимы, каковой никто здесь не помнит, то эти несчастные заслуживают величайшего сострадания. Даже многие извозчики, уже с малолетства привыкшие к русским морозам, и те, как слышно, не выезжают по целым неделям за отмороженными щеками, носами и ушами. И чернорабочие больницы наполнены отморозившими разные члены, кои приходится отнимать, а от простудных болезней, говорят, более чем наполовину помирают. Теперь одни только кабаки, харчевни и простые трактиры куют денежки. Там с утра до ночи битком набито черным народом, согревающимся чаем да водкою.
Более всего достойны сожаления бедные семейные чиновники на ничтожном жаловании, недостаточном даже и на самонужнейшие потребности, тем менее еще на заготовку на зиму дров. Известно, что большая часть сих страдальцев из расчета живет по бедности в гавани, на песках и бог знает в каких отдаленных местах Петербурга, занимая утлые деревянные помещения, где при ветре и среди лета бывает холодно, а не только при 20 и более градусах постоянного в продолжении 2 месяцев мороза. А многих из них рассказывают, что они сожгли все, что только могли, из деревянных своих вещей. Лари, бочонки, чуланы во дворе, перегородки в комнатах и даже сундуки, чтобы только вскипятить чайник, сварить горячую пищу семейству и хоть на несколько часов согреть детей своих. Вот, говорят, плачевная картина, которую в нынешнюю зиму представляет здесь бедный класс людей. Сыт и голодного не понимает, а потому счастливцы, не знающие никаких забот и нужд, видят только одну лицевую сторону Петербурга, да изнанки им дела нет. Можно ли было ожидать, говорят иные с улыбкой, что сильные морозы могли иметь и сильное влияние на усердие к службе? Слышно, будто бы в некоторых чиновниках, которые прежде во время должности то и дело посматривали на часы, чтобы после двух скорее удрать оттуда, а иногда по нескольким дням и вовсе не ходили на службу, теперь с начатием сильных морозов вдруг явилось такое удивительное усердие к службе, что не только регулярно каждый день спешат в должность, не в 12 часов, как прежде, а уже в 8 и ранее, и под предлогом множества дел просиживают до 5, а некоторые от примерного, конечно, до первой теплой только погоды, усердия приходят и по вечерам. Это усердие, однако же, разгадано. Оно происходит не от чего другого, как от благоразумия сих чиновников, чтобы вместо того, чтобы зябнуть в холодных своих квартирах, приходится согревать грешное тело свое на казенных дровах в теплых комнатах присутствия. Как иногда безделица, говорят, может перевернуть человеческую натуру.
Горестно, однако, видит, говорят в публике, как бездушные дровяники, эта частица будущего вольного народа, забыв Бога и сострадание к ближним, бессовестным образом почти вдвое возвысили цены на дрова и преважно стоят у ворот дровяных своих дворов. Эти мошенники с видимой насмешкой отвечают порядочным людям и дамам, торгующим дрова: «Ведь теперь у нас таксы нет, вольная продажа. Не можете купить, так нечего и торговать». А если кто-нибудь попроще, то эти грубияны вместо торговать говорят: «Нечего и соваться». Вот до чего, замечают, уже теперь дошла вежливость простых наших торговцев. Чего же можно ожидать от них еще в будущности? Положим, говорят в публике, что по каким-то мудрым, глубокомысленным соображениям петербургским распорядительным городским начальством недавно вместе с таксами на говядину и хлеб отменена была такса на дрова. Но, по крайней мере, следовало бы в нынешнее необыкновенно суровое время хоть сколько-нибудь опять обратить внимание на таксу дров, ибо, зная натуру русских купцов, не нужно много здравого мозга, чтобы предвидеть, что в это время непременно будут от дровяников большие злоупотребления. За границей, например, присовокупляют иные, правительство заботится об учреждении новых мер для облегчения участи бедного класса народа. Здесь же, как видно, городское начальство старается только облегчить купцам средства к обогащению, а почти ничего не делает для пользы бедных жителей.
Агентурное донесение 23 января. Близкое, по мнению некоторых, решение крестьянского вопроса немало тревожит здешнюю публику. Перенесение ежедневно 1000 солдат в новый арсенал в крепости, хранившихся в старом арсенале на Литейном 200 000 ружей, а также распространившийся слух о помещении в непродолжительном времени в перестраиваемые казармы Павловского полка одного или двух батальонов Преображенского полка, считают политическую меру предосторожности на случай каких-либо беспорядков в столице около 19 февраля, к которому сроку большинство народа ожидает объявления освобождения крестьян. Теперь, однако же, многие обнаруживают убеждение, что обнародование решения по этому животрепещущему вопросу откладывается до поздней осени. А в кружках мелкого русского купечества и торговцев апраксинского рынка преобладает мысль, что все это дело отсрочено на 4 года. Между тем, несколько солдат полков Преображенского и Московского продолжают рассказывать, что гвардейским солдатам розданы боевые патроны на случай, если бы помещики воспротивились исполнить положение насчет освобождения крестьян, которое будет объявлено ко дню вступления государя на престол. При этом упомянутые солдаты употребляют стереотипную фразу, что им придется подписывать вольную ружьями.
Городские слухи и толки, 28 января. Хотя уже 2 недели прошло, как в «Северной пчеле» напечатана была нелепая статья о представлении света лет через 5, и основанная на таких же глупых предсказаниях, как уже не раз было при появлении у нас комет, но заметно, что многих суеверных людей это все еще здесь ужасно беспокоит, особливо богатых старух. Благоразумные же люди считают это новым пуфом, как и все предыдущие подобные предсказания, и который послужит только к большей еще прибыли поповских карманов. Предмет этот, однако же, теперь здесь чрезвычайно занимает и простолюдинов, из коих некоторые не на шутку этого боятся, а извозчики уже надоели седокам, спрашивая: «А что, правда ли, что скоро будет конец света?» Иные к этому еще прибавляют с некоторой грустью: «Недолго же нам придется погулять на воле». на тему о предвещаемом в 1867 году светопредставлении продолжают носиться в простонародье разные толки, которые приводят многих в грустное недоумение. На сих днях слышен был об этом предмете разговор до 30 крестьян, из которых человек 5 утверждали, что, по словам Священного Писания, конец мира будет только тогда, когда крестьяне перестанут быть рабами господ, и когда потомки наши забудут, что они ими некогда были. А в настоящее время мы еще только предназначены великим нашим государем к освобождению от рабства, которого нетерпеливо будем ожидать до 19 февраля. Слушавшие этот разговор другие крестьяне недоверчиво покачивали головой и, ругая своих господ, присовокупили, что они только тогда будут вольными, когда умрут.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете выдержки из полицейских сводок о петербургской жизни накануне отмены крепостного права, составлявшихся для первых лиц государства.
Дошедший слух, что многие из обывателей столицы из опасения каких-либо беспорядков с наступлением 19 февраля запасаются оружием, побудил дать агентам поручение осведомиться в оружейных магазинах насчет основательности оного. Оказывается, что в настоящее время покупается оружие немного, но в минувшем году оным запаслись многие, преимущественно приезжие помещики, из которых некоторые покупали от 5 до 6 штук револьверов. Агентурные донесения от 1 февраля. Агенты, которым поручено следить за образом мыслей и суждениями солдат, доносят, что по разговорам в городе к тому времени, 19 февраля, ожидают чего-то особенного, и у них, солдат, есть секретное приказание, чтобы они не слушались команды офицеров, а исполняли строго приказания своих фельдфебелей и великих князей. В трактире «Гамбург» близ Александровского рынка несколько купцов рассказывали, что на прошедшей неделе во время охоты государя-императора егеря заметили нескольких переодетых лиц с повязанными бородами, оказавшихся помещиками, недовольными распоряжениями правительства. Его Величество велел будто бы арестовать тех лиц, сказав, что больше на охоту не поедет. Вообще об опасности, которой подвергает себя государь на охоте, слышно много толков в городе, в особенности в кружках мелкого купечества.
Агентурное донесение, 6 февраля. С неделю тому назад в некоторых обществах столицы передавался слух, будто бы государя-императора просили пожаловать ночью в Сенат для выслушания какого-то решения по крестьянскому делу, что он и исполнил, предварив о том великого князя Константина Николаевича и взяв с собой 8 человек нижних чинов. Что происходило в Сенате, об этом не знали, но великий князь, говорят, вернулся во дворец раненым. Слух этот, о котором по поводу его нелепости до сих пор не было донесено, ныне начинает распространяться во всем городе. Носится слух, будто бы Зимний дворец будущим летом будут ломать и перестраивать по образцу Тюильри в Париже, и что государь на 2 года переедет на жительство в Москву. Находится, что если слух этот основателен, то сколько миллионов пропадет даром, и что при настоящих обстоятельствах, при возрастающей дороговизне и при недостатке денег, основательная перестройка Зимнего дворца была бы предприятием в высшей степени смелым и неосторожным. Полковница Орлова, бросившаяся на прошедшей неделе с высокой лестницы дома Лопатина на Невском проспекте и тут же умершая, была родной сестрой Александра Герцена. Поступок ее объясняют припадком меланхолии, в которую она впала, будто бы по случаю выхода замуж за одного офицера ее воспитанницы, которую она любила столь страстно, что ревновала даже расположение ее к мужу.
Донесение агентов 9 февраля. 7 февраля в ресторации Игнатьева у Измайловского моста поверенные питейного откупа рассказывали, что по случаю предстоящего 19 февраля объявления крестьянам свободы отдано будто бы приказание, чтобы питейные заведения в столице были закрыты на 3 дня, считая с 19 по 22 февраля. По этому поводу откупщики надбавили на все питья по 2 рубля за ведро, так что так называемая шведская водка, продаваемая по 45 копеек серебром за 1/20 часть ведра, ныне отпускается по 50 копеек. Эти же поверенные откупа говорили, что почти во всех питейных домах между простым народом замечено большое неудовольствие за увеличенную плату за вино, что оно не несколько лет кряду продавалось по одной цене, а теперь вдруг сделали надбавку, что вино уже и без того очень дорого, и притом дурного качества, и что уже из-за одной водки надо опасаться бунта, без которого едва ли обойдется. Бывшие тут же солдаты Измайловского полка заметили на это, что надобно бы откупщикам разбить кабака 2, тогда они возьмутся за ум, да и правительство обратит на это обстоятельство более внимание.
Такие разговоры в питейных домах и тысячи подобных толков волнуют умы простого народа, который, ожидая непременное объявление свободы к 19 февраля, но видя принятие разных мер предосторожности, задает себе вопрос, против кого эти меры принимаются, и не может дать другого ответа, как, вероятно, против господ, у которых государь отнимает крестьян и которые поэтому могут быть опасны. Такое положение дел заставляет многих опасаться за день 19 февраля, в который простой народ легко может огромными массами броситься ко дворцу с целью оградить его от демонстраций дворянства и помещиков. В продолжение времени, когда составлялась настоящая записка, с разных сторон поступали сведения о неудовольствии народа за внезапную надбавку на водку. Это в настоящее время мера крайне опасная. Известие о закрытии кабаков, начиная с 19 числа, разнесшееся по городу с быстротой молнии, также весьма не нравится простолюдинам, которые, как они говорят, привыкли каждое торжественное событие отпраздновать за рюмкой водки. Известно, что многие копят ко дню объявления свободы деньги в надежде покутить хорошенько и вместе с тем выпить за здоровье батюшки-царя. Агентурное донесение, 18 февраля. В трактирных заведениях, расположенных около Сенной площади и других людных местах города, наполненных одним простым народом, только и слышно, что о напечатанном сегодня в «Северной пчеле» объявлении насчет освобождения крестьян. Почти все довольны этим объявлением и радуются, что им недолго остается ждать свободы, хотя им и хотелось бы погулять на масляной неделе уже свободными.
Городские слухи и толки. 1 марта. Многие из публики сожалеют, что от масленичных увеселений, построенных ныне на Царицынском лугу, это прекрасное место, служащее красою для майских парадов, жестоко пострадает, ибо известно, что после качель на Адмиралтейской площади, где и твердая мостовая, всегда употребляется несколько недель на приведение оной опять в прежнее состояние. Иные полагают, что ныне масленичные увеселения отменены у дворца потому именно, чтобы из осторожности не дать черни случая во время ее там разгула обнаружить свое нетерпение от долгого ожидания свободы какими-нибудь общими возгласами перед дворцом, которые могли бы потревожить там царскую фамилию. Городские слухи и толки, 3 марта. Несколько дней уже носятся здесь опять слухи как в обществах, так и в простом народе, подобно тем же, какие были здесь и пред 19 февралем, о непременном объявлении воскресенья 12 сего марта свободы народу. Если же, говорят в публике, и тогда опять срок объявления по каким-либо непредвиденным причинам должен быть отложен, то, конечно, тогда уже, наверное, можно предвидеть здесь брожение умов и нетерпение крепостного сословия, несравненно большее, нежели было перед 19 числом.
Передачей «Документы прошлого», в которой вы слушали выдержки из непечатавшихся полицейских сводок о положении и настроениях в Петербурге накануне отмены крепостного права, завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Это документы третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. Хранятся они в Государственном архиве Российской Федерации. Читали Елена Коломейченко и Иван Толстой. Режиссер Виктор Смирнов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
представим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важна сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».